О событиях последней четверти века с Радио Свобода беседует депутат грузинского парламента, один из лидеров правящей коалиции «Грузинская мечта», диссидент советских времен, бывший политзаключенный Леван Бердзанишвили, который основал Республиканскую партию Грузии в 1978 году, то есть стоял у истоков движения за независимость и принимал самое активное участие во всех событиях и важных процессах, развернувшихся в стране как до, так и после 9 апреля 1991 года.
25 лет – это, конечно, очень мало, тем более для истории такой страны, которая имеет очень долгую и продуктивную жизнь. Но для человека и для поколения, конечно, это очень много. Для меня лично 25 лет – это очень много, потому что Грузия, моя страна, в течение этих 25 лет очень сильно изменилась. В лучшую, кстати, сторону. Это общество ментально после того, как она была советской или постсоветской, становится преевропейской и в дальнейшем станет европейской. То есть это те 25 лет, которые требуются из 40. Обычно говорят, что 40 лет – это хорошее время для того, чтобы полностью трансформировать страну или общество. То есть эти 25 лет прошли именно так, как они должны были пройти. То есть изменили настолько, насколько это было возможно в течение вот такого промежутка времени.
А какие чувства вы лично испытывали 9 апреля 1991 года? Ведь общеизвестно, что вы были не просто оппозиционером, но, можно сказать, политическим противником первого президента страны Звядагамса Хурдия, провозгласившего независимость.
Несмотря на то, что мы были в оппозиции, это точно, несмотря на то, что мы не были согласны со многими методами ведения дел с президентом Гамсахурдия, этот день стал самым счастливым днем моей жизни, да и не только политической жизни. Вообще в моей жизни я не помню такого момента, такого поднятия, так сказать. Это несравнимо ни с чем. И в этот день я не чувствовал, что мы оппоненты или мы согласны, не согласны с Гамсахурдия, потому что весь зал, мой брат был членом Верховного Совета, он подписался под этим документом. Мы тоже были совсем рядом. То есть это были очень счастливые дни, счастливые минуты для всех нас, потому что независимость Грузии, это прежде всего, это стоит выше политических предпочтений. И в этом отношении у нас никакого разногласия не могло быть. И я не помню, что был хоть один депутат в зале Верховного Совета, кстати, я и сейчас нахожусь, кто был бы против этого решения.
В Грузии всерьез даже не обсуждались какие-либо проекты по реформированию или модернизации Союза на новой социально-экономической платформе. Почему так получилось, что именно грузинское общество оказалось одной из наиболее радикальных на всем постсоветском пространстве по вопросу отделения от СССР?
Так как мы грузины, конечно, у нас не было никаких серьезных планов и так далее. Мы оказались не готовыми к независимости. Это совсем другой разговор. Но с точки зрения решительности, Грузия сказала решительно во время референдума, больше 90% сказали, это в том числе и наши этнические меньшинства и так далее, все сказали, что мы за независимость. Мы не боялись будущего. И в этом отношении мы, может быть, чуточку отличались от других республик Советского Союза, которые думали, что требуются определенные переходные моменты и так далее. Мы не обошли наших балтийских собратьев. Наоборот, Звядагамса считал, что литовский путь – неправильный путь. В этом отношении мы с ними спорили, естественно. Независимо от этого, ни один грузин не дрогнул. Когда было сказано, что будет независимость, они ликовали. Насколько я помню, в этом отношении у нас внутренней оппозиции вообще не было.
Но почти сразу после развала Советского Союза и признания грузинской независимости большинством ведущих государств мира, то есть в конце 1991 года, в Грузии разразилась гражданская война. Такие войны не бывают случайными. Что послужило внутренней социальной причиной для столь жестокого противостояния сразу после обретения долгожданной независимости?
В Грузии коммунизм не был повержен. Звяд Константинович действовал очень напористо, так сказать, и он объединил против себя всех, и коммунистов, и либералов, и так далее. То есть он объявил такой некий провинциальный вариант ну, не только независимости, но как, с оттенками с некой отдушиной фашизма. Я бы сказал, то есть он сказал, что ему никто не нужен. Только вот эта масса патриотически настроенная, и он был против всех остальных. То есть в самую первую очередь он был против либералов, он был против коммунистов, он был против национальных меньшинств и так далее. То есть он так понимал свободу. Он понимал свободу, что Грузия независима, сейчас она будет решать все вопросы, в том числе вопросы нацменьшинств, что тут не главные, а они не основные. И он решал вопросы либерализма, что никаких свобод не нужно, потому что я президент, и народ меня любит, и так далее. То есть он был против коммунистов, демократов и либералов всех. И эти силы, они, в принципе, как-то объединились, хотя, например, моя партия в этом противостоянии не участвовала, по крайней мере, в физическом плане. Но, если честно сказать, когда пошла война, то, естественно, некоторые люди болели за определенную сторону. И меня не было, например, в рядах сторонников конца худе. Но мы знали, что это плохая вещь, такая война. Но в войне виновны были обе стороны, естественно. Но особенная кладь в эту войну ввели грузинские националисты. Грузия пошла по дороге Северной Кореи, ну, без коммунизма, естественно. Но это как некий вариант грузинского чучхе. То есть только грузинство и все. Ни Россия, ни Америка, ни либеральная демократия, ни демократия вообще, а классические грузинские традиционные ценности. Любой грузин стоит выше, чем любой европейский, даже самый высокого уровня политик, сказал Акакий Асатьян, и так далее. Там такая чушь велась со стороны властей, что трудно было удержаться. Надо было бы посмеяться, но вышло не совсем так.
Считаете ли вы, что независимая Грузия могла избежать кровавых конфликтов с Абхазией и Южной Осетией с десятками тысяч жертв, сотнями тысяч беженцев, разрушением целых городов? Почему ни одному из грузинских президентов, Гамсахурдия, Шеварднадзе, Саакашвили, не удалось как-то совместить идею независимой грузинской государственности с мирным сосуществованием с абхазами и осетинами, может быть, на основе федеративной или иной компромиссной формулы?
У нас, например, у республиканской партии была специальная программа, как надо было вести себя по отношению к Абхазии. И мы были объявлены агентами Кремля, врагами и так далее во времена Гамсахурдии, а потом мы были объявлены врагами во времена Шеварднадзе. Что самое странное, Саакашвили, который нас вроде вначале поддерживал, тоже нас объявил и сказал, что он не будет извиняться перед абхазами, а почему мы должны извиняться, это они виноваты и так далее. То есть у грузинских политиков не было, они были абсолютно уверены, что если у них будет не жесткая линия по отношению наших вот таких территорий, как Абхазия и Южная Осетия, то народ не поймет. У них было четкое ощущение того, что народ был не готов. И я абсолютно уверен, что, видимо, и народ и не был готов. Сейчас, когда эта готовность пришла, уже не готовы абхазцы, естественно, потому что они долго ждали, не объявляли о независимости, но мы ничего не положили. Хотя моя партия, вот она старалась, но мы оказались незначительной частью общества, нас не поддержали. И я очень сожалею, что у нас ничего в этом отношении не вышло, но сейчас, в данный момент, уже в грузинском обществе есть лучшее понимание вопроса, и мы будем стараться хоть сейчас уладить какие-то проблемы, если это удастся, если не очень поздно, и если мы не отстали от истории. Но все-таки некая надежда остается.
Часто можно услышать, что грузины сегодня живут хуже, чем жили при СССР. Как бы вы ответили на подобную претензию?
Это абсолютно неверно. Нет понимания, что моя работа от меня никуда не уйдет. И нет советского, так сказать, советское ощущение стабильности. Люди рождались на кафедрах и там же умирали. В фабриках то же самое, и на заводах и так далее. На самом же деле мы живем намного лучше, чем тогда. И в экономическом плане, и особенно в духовном плане. А что касается молодежи, конечно, не сравнить. Если я вспоминаю свою жизнь, и когда я вспоминаю Советский Союз, для меня предстает какой-то такой знойный день, когда нечего делать, если нет футбола и нет никаких тренер в театре, то можно или повеситься, или выпить. Больше ничего нет. Нет книг, нет разговоров, ничего нет. Это Советский Союз. И абсолютно не сравнить с той интенсивностью жизни, которая кипит сейчас в Грузии, особенно это касается молодежи. И, конечно, жить в современной Грузии намного интереснее, чем в советские времена. Когда это была не жизнь, а некое подобие чего-то там, перехода между жизнью и смертью.
Почему все-таки внутриполитическая ситуация в Грузии развивалась так конфликтно? Военный переворот января 92 года, революция роз в 2003-м. Впервые после 91 года грузины смогли мирно сменить власть лишь в 2012 году. А во многих других республиках бывшего СССР политические процессы протекали куда более цивилизованно и мирно. Может, тут проявился дефицит политической культуры и общественного самосознания?
В этом отношении мы отставали только от балтийских стран. А балтийские страны, они еще помнили ту свободу, которой они были независимыми. Там жили люди, которые родились в свободных государствах, и они пошли самым мудрым европейским путем. В Грузии коммунизм заменил не либерализм. То есть лучший противник коммунизма – это либерализм. А в Грузии коммунизм был побежден национализмом. Поэтому после коммунистов мы боролись против националистов. После националистов у либералов не оказалось достаточно сил, чтобы удержать страну. Потом пришел Шеварднадзе, который реставрировал советский менталитет и назначил очень коммунистических лидеров, которые были сметены во время революции роз. Первые дни господина Саакашвили были на редкость удачные, первые даже годы, когда он упразднил коррупцию на улицах, создал патрульную службу, которая работает по сей день без всяких проблем. Создал очень хорошую систему выдачи государственных документов. В этом деле мы, кстати, кажется, даже чемпионы Европы или даже, может быть, мира. Но, несмотря на это, Саакашвили не было никакого демократизма внутреннего. Так что в этом отношении в Грузии, конечно, были свои недостатки. Из шести стран Восточного блока, с которыми идет себя, значит, в диалоге европейские структуры, Грузия является лидером. Хотя жизненный уровень ниже, чем в России, и примерно такой же, как в Армении. Но в демократизме, конечно, мы других чуточку опережаем. И это не самое главное. У нас интереснее жизнь, чем в других странах.
С каким периодом в истории других стран вы бы сравнили последние четверть века истории Грузии?
Я, как филолог-классик, имею хороший ответ на этот вопрос. Это примерно 594 год до нашей эры, реформы Солона. Реформы в Афинах, которые проходили на фоне гражданского противостояния и гражданской войны, когда Солон мудро решил, что все, которые участвовали в войне, были помилованы, а те, которые не участвовали, были изгнаны из страны. Это примерно грузинский вариант. То же самое у нас происходит. Люди, которые не участвовали, не оказались вне политики. Я думаю, что у нас сейчас идут те реформы, которые были в Афинах в VI веке до V века. Примерно вот этот период самое подходящее. Конечно, отставание огромное, но когда в Грузии гостила госпожа премьер-министр Маргарет Тэтчер, она сказала, что вам потребуется 40 лет, чтобы чего-то достичь. Мы тогда подумали, что она, конечно, ошибается. 40 лет – это слишком много. Но сейчас мне стало ясно, что да, эти те самые 40 лет, которые прошли между афинским цензом, так сказать, Солона и первыми демократическими реформами, там, антисвена, клицвена и так далее. То есть 40 лет нам требуется, 25 не прошли. Через 15 все будет более-менее нормально. Примерно через 15 лет мы догоним и, скорее всего, вступим в ряды европейских структур очень высоких. И я надеюсь, что поколение, которое проживает сегодня, оно будет намного удачливее в этом плане.